Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлая история. По понедельникам в 6 вечера, то есть сейчас, рассказываем мы на Радио «Вера» о самом радостном, иногда о самом чувствительном, о том, что пробуждает и слезы, и смех. Мы собираемся и вспоминаем эти истории в студии. Мы — это ведущие Радио «Вера», наши гости. Здравствуйте, меня зовут Константин Мацан. Наш гость сегодня — протоиерей Владимир Быстрый, исполняющий обязанности настоятеля храма святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И Александр Ананьев.
Здравствуйте, друзья, добрый вечер.
Я напоминаю, что наши светлые истории и в этом уникальность этой программы можно не только слушать, но и смотреть видеоверсии в социальных сетях Радио Вера, в частности, во ВКонтакте и в других. Итак, наша сегодняшняя тема, она как нельзя лучше соотносится с названием нашей программы «Светлые истории». Мы будем вспоминать истории из церковной жизни, которые так или иначе заставляют улыбнуться, вспомнить их с каким-то радостным светлым чувством, или же истории, в которых, несмотря ни на что, пробивается свет, потому что церковная жизнь всегда все равно в итоге про свет. Раз даже Евангелие нам говорит, что Бог есть свет, вернее, Новый Завет нам говорит, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Вот об этом сегодня поговорим. Коллеги, а вот я знаю, что Саша и Кира очень часто мониторят наших слушателей на предмет историй. Есть у нас сегодня истории из интернета?
Что удивительно, Костя, этих историй огромное количество. Мы каждый раз радуемся и удивляемся тому, что люди не просто включили этот подкаст, послушали, посмотрели или ехали в машине по дороге домой и послушали, а вот как это бывает в компании за столом, в хорошей компании, после того, как кто-то тебе рассказал историю, ты такой: «Ой, у меня тоже была такая история, слушайте», и тебе становится жизненно важно рассказать эту историю. Вот тоже наша слушательница рассказывает. А в 90-е, когда рынки только начинались, у нас были длинные ряды с палатками. И в какой-то период были, как это часто бывает по весне, там оттепель чередуется с морозами, ну и понятно, рынок, машины подъезжают, уезжают, грузят товары, колея жуткая, конечно же, ничем не посыпана. Можно себе представить, у нас возле дома в Дзержинске, Нижегородской области, так до сих пор. И вот в один из таких дней мне понадобилось что-то купить. Иду между палатками, глазею, и вот в какой-то момент понимаю, что уже не иду, уже лечу. Лечу так, что делаю в воздухе сальто, машу руками, все как в замедленной съемке. Люди из палаток выглядывают с ужасом в глазах. Помню свои мысли: «Ну все, прощайте, более меня не соберут». Мне кажется, я даже не успела помолиться. Когда я пришла в себя, я спокойно сидела на земле с подогнутой под себя одной ногой. Я даже не ударилась. Было такое ощущение, что меня подхватили в воздухе и аккуратно посадили на землю. Женщина с полными ужаса глазами, выглядывая из палатки, говорила мне: «Вы живая?» А я ей говорю: «Вы представляете, я даже не ударилась. Фантастика. Благодарю тебя, Господи, за все благодарю».
За все тебя благодарю я», как писал Михаил Юрьевич Лермонтов.
А Юлия Луценко пишет нам ровно следующее. «К отцу Дмитрию Смирнову пришел как-то мужчина и сказал, что молился он только 3 раза в жизни. Ехал он на мотоцикле, скорость была очень высокая, и после очередного виража перед ним вдруг оказался грузовик с какими-то длинными досками, свисающими из этой машины. И по одной из этих досок он не просто заехал наверх, а она сыграла роль трамплина, и мужичок взлетел. По траектории полета было понятно, что через пару секунд он обгонит в воздухе машину и приземлиться перед ее колесами. Вы можете себе представить это вообще? Закрыв глаза, он крикнул в сердце своем: «Господи, помилуй!» Через несколько секунд он грохнулся на какую-то гору песка, которая была чуть в стороне от дороги. Второй случай приключился с ним через несколько лет. Он работал на бензовозе где-то на севере. Вот однажды его машина перевернулась, да так неудачно, что он даже выбраться из нее не мог. На улице глубокий минус, трасса неоживленная. Бывает, что за день даже одна машина не проедет. Закрыв глаза, он снова крикнул: «Господи, помилуй!» Минут через 20 из-за поворота показалась машина, водитель которой, конечно, пришел на помощь. С чем было связано его 3-е обращение к Богу, к сожалению, не помню, но мы уже поняли по этому комментарию, что 3 молитвы мужчины 3 раза спасли ему жизнь. Спасибо огромное за этот комментарий, дорогая Юлия. Нам всегда очень радостно их читать.
Да, друзья, пишите. Как вы видите, мы все это читаем. Мы читаем в эфире, вслух. И это очень важно, как Саша однажды очень удачно сформулировал. У нас в студии в «Светлых историях» не 4 участника, а 5. И 5-й — это вот наш коллективный слушатель в комментариях в сети. Отец Владимир, ну, перейдем к застолью. За столом принято рассказывать истории.
Да.
Вот я уверен, что у священника истории из церковной жизни, которые вы вспоминаете с улыбкой, наверное, немало.
Да, действительно, очень много таких историй. Тем более, что вот первый мой храм, в котором я начинал служить священником еще молодым, это был Святитель Николай в Хамовниках. И я попал в такой, в общем-то, большой, дружный, уже давно сложившийся коллектив, и священнический, и духовенство там было, да, и такой уже зрелый, гораздо старше меня, и вообще прихожан и сотрудников храма. Многие работали там, ну, по там 20-30 лет, да, тогда уже. То есть это был такой, действительно, вот для многих людей хамовники связаны, вот просто вот вся жизнь прошла в них, да. Вот, но все истории, которые вот сейчас вот я вспоминал как-то, пока ехал и вчера, они, конечно, связаны с какими-то разными людьми, с которыми я сталкивался в хамовниках, да. Их было много, как я уже говорил, да, и... Как-то там все, ну, может быть, это на любом приходе так, конечно, да, но все какие-то были очень такие колоритные личности, да. Во-первых, было очень много блаженных, да, просто вот таких людей святых, святые среди нас. И они, конечно, очень пугали, да. Например, у нас была такая замечательная, ну, настоящая блаженная Мария, которая была замечательной певчей, регентом в свое время, да, она была дочка диакона отца Василия, но ей уже тогда было, наверное, к 80 годам, то есть в 90-й год, то есть можно сказать, и маму ее звали Клеопатра, то есть такая была очень, вот, она была юродивая, она говорила стихами. Все время, да, ну, там, самое простое, что она там могла сказать, там, «Отец Владимир, дорогой, благослови меня домой», да, это вот...
Это была импровизация всегда.
Ну, да, да, она всегда импровизировала, вот, потом было ужасно смешно, с одной стороны, с другой стороны, это ужасно раздражало, она становилась на всеношной в центре храма и подпевала хору, причем голос у нее был совершенно, вот, просто, там... Как говорится, свечи гасли, как
говорится,
да, иерихонская труба, да, но, да, причем она пела, как бы, с одной стороны, идеально чисто, интонируя, вот, поскольку, ну, она была профессиональной певчей, певицей, да, и регентом, но в старости, это такое бывает, вот, я знаю у многих, у нее абсолютный слух, он садится на полтона. Вот, то есть вот она как вот ноту до она слышит как ноту си, да, mm-hmm. И поэтому она пела, причем она, видимо, она помнила по нотам все произведения, да, и подпевала идеально, так сказать, вот хору, да, но на полтона ниже. Перекрывая все, значит, это, конечно, выводило из себя, регент просто, он там... Причем ее смести было невозможно. Она была маленькая, ну, как, знаете, бывают такие старушки, которые, когда вроде бы такие вот божий одуванчик вообще, дунешь, и она улетит, но если надо пройти, да, то там как человек проходит сквозь стену, да, то есть просто вот так и она. Ее сдвинуть с места было невозможно, уговорить что-то было тоже невозможно. Вот она вот, так сказать, вот пела, раздражая всех, но вот такая была замечательная женщина, да. Вот, ну, если можно еще одну,
конечно,
историю,
нужно,
да,
нужно.
Была тоже замечательная у нас, ну, действительно, святой человек, такая бабушка Оля, Ольга Алексеевна Воробьева. Она тоже, когда я пришел в храм, уже была, ну, такая, наверное, тоже за 70, если не к 80 было. Она какая-то была долгожительница, она прожила очень долго, там, до 95 лет. Вот, она была потрясающим совершенно человеком.
Во-первых, она была очень похожа на Серафима Саровского. Вот мы всегда это замечали. И лицом, да, то есть у нее было лицо такое вот какое-то чистое, светлое, причем для ее возраста абсолютно такое вот, как говорится, ну, не юношеское, но такое вот. Она не морщинки, совершенно гладкое лицо, ясные глаза. И при этом она была вот так же, как на иконах пишут Серафима Саровского, так согбенная немножечко, да, и на палочку она опиралась. При этом она ходила совершенно с необычайной скоростью в таких огромных башмаках таких просто, ну, и была жизненная энергия из нее просто выпирала, да, просто разбрызгивалась. Она была тоже чтецом и певчей в храме долгое время Рождества в Измайлово, Рождества Христова в Измайлово, где она познакомилась и стала духовной дочерью отца Иоанна Крестьянкина, когда он еще был там священником служил. Да? И так до конца его жизни она так и оставалась его чадом, и когда постоянная переписка, и когда он приезжал в Москву, он всегда на Фрунзенской улице, там, третью, приходил к ней, посещал. Вот. Но вот такая была замечательная женщина. Еще вкратце, что собственно говоря. Ну, все, с ней все было связано очень радостно, да. Но всегда, вот, видимо, святые действительно среди нас, да, то есть к святым такое отношение, знаете, как бы вроде все как бы видно, что, да, но иногда это терпеть невозможно, да, вот так же, как вот с этой вот нашей Марией, да, блаженной, так и вот с Ольгой Алексеевной, вот, она, например, она уже когда стала старенькая, она передвигалась, в храм ходила, ну, на праздники раньше каждый день. Добиралась двумя способами. Когда еще могла ходить, она спускалась на свою третью Фрунзенскую, там где-нибудь там часов в 5 утра, там, например, там, в 5:30 на раннюю литургию, поднимала руку и тут же останавливалась машина, которая ее довозила, и мы всегда просто открывали рот. Она каждый раз там, в общем, кончилась все тем, что она на Роллс-Ройсе приехала, как-то, надо сказать, один. Вот. А потом самое ужасное, что было, когда она уже перестала, так сказать, ну, не смогла уже спускаться вниз и выходить на эту улицу, да, сама. Как правило, в 4:30 утра мне раздавался звонок. Отец Владимир, и ты едешь сегодня на службу? Я говорю, я еду на раннюю, я служу, я уже очень рано. Хорошо, я тебя жду. Значит, и вот, значит, мне надо было еще выйти еще пораньше, а, конечно, ужасно хотелось спать, и вот это самые, там, самые вот, ну, самые сладкие, там, полчаса перед будильником, да, но она четко звонила в 4:30, вставай, я приезжал, поднимался к ней, спускал ее, сажал в машину, довозил, там ее уже, так сказать, как-то там сторожа или прихожане уже пришедшие вынимали, вот, и, значит, доставляли ее до храма. То есть вот это я к тому, что вот мы с отцом Александром Шумским, моим другом покойным, так всегда шутили, что святые, конечно, это очень здорово с ними жить, вот так вот смотреть на них, но иногда просто...
Тяжело.
Да, невозможно вынести. Их святость невозможно вынести, да.
Светлые истории.
Светлые истории на Радио Вера. Мы сегодня рассказываем. У нас в гостях протоиерей Владимир Быстрый, исполняющий обязанности настоятеля храма святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках, и мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева, Александр Ананьев. Мне кажется, что тема про святых, с которыми очень, с одной стороны, рядом чувствуешь свет, а с другой стороны, чувствуешь, собственно, какой-то дискомфорт, такое открывает богатое поле для размышлений и для вспоминания своих историй.
Мне кажется, святые вообще настолько неудобны в жизни, с ними настолько некомфортно.
Ну, кстати, если перебью, это очень, общение с ними очень вразумляет. То есть вот бывало так, что начинаешь злиться на какого-нибудь человека, там вот у нас какие-то, там, ну, касаясь тоже храма, например, какие-нибудь алтарники, что-нибудь там забудет, перепутает, там, да, и начинаешь вот просто уже выходить опять-таки из себя, да, а потом говоришь себе, а вдруг он святой?
Да.
Да, потому что, ну, он ведет себя как-то так, что, ну, вот, как-то вот не объяснишь, да, почему это он сделал, там, взрослый человек, а сделал какой-нибудь, ну, такой образованный, там, какой-то обремененный какими-то там даже степенями иногда, там, или наоборот необразованный, ну, опытный человек, взрослый, ну, какую-нибудь такую сделает вообще, и причем Иногда кажется, что нарочно. Так вот думаешь, а ты, если тебя спрашивали, а ты нарочно это сделал? Вот. А потом думаешь, а вдруг он святой?
Вот я ловлю себя на ощущение, что святой, в общении да. со святыми, а у меня было такое... Ты понимаешь, что они святые, потому что первое желание, которое у тебя возникает, желание их придушить, потому что нельзя себя так вести. А потом, спустя какое-то время, ты так себя осекаешь и думаешь, господи, ну что я, как я, это же удивительно.
Ну, историю расскажешь?
Про это?
Про это?
Нет, она меня дискредитирует, Константин.
Так, я такую историю не могу рассказывать.
Я, честно говоря, когда вот включились лампочки on air, и там запустились микрофоны, и началась программа, я, честно, не знал, на какую историю рассказывать. У меня, по сути, было два вопроса. Вопрос первый, откуда у Киры Лаврентьевой такой ровный и красивый загар? Вот, хотя она работает постоянно, но... А, хорошо. Значит, на этот вопрос хотя бы есть
ответ.
Я
потом расскажу.
А второй вопрос, собственно, о чем рассказывать светлые истории на тему забавной истории с церкви? Почему для меня это непонятно? Потому что забавная история с церкви для меня звучит примерно как забавные истории из отделения экстренной хирургии научного центра судебной социальной психиатрии имени Сербского. Ну, то есть, есть места, где... Незабавно. Есть места, где важно, сложно, непонятно. Есть места, куда приползают на кровавых коленях, потому что плохо. И, собственно, ну а что смешного, да? У меня такое восприятие, по крайней мере. Ну, то есть, я, видимо, ввиду своей неопытности, не буду называть это красивым словом неофитство, но неопытности, да, отношусь ко всему как-то, ну, серьезно, ну, в первую очередь, потому что далеко не все понимаю. Но в процессе, вот пока отец Владимир рассказывал, я вспомнил даже не одну, а полторы истории, они крепко связаны друг с другом, истории про чудо исповеди, а я объясню, почему чудо, которое я всегда вспоминаю с улыбкой сейчас, вот именно с улыбкой, то есть там нету ха-ха-ха, то есть это не вот там ужасно как смешно, но это всегда... такое свидетельство о том, что в исповеди принимают участие не только, собственно, исповедующийся и священник, но еще и третья, она же первая, сила, которая очень креативна и принимает участие непосредственно. Один наш общий дорогой и любимый священник, вот из Кости, да, наверное, из Киры тоже рассказывал историю, может быть, даже не про себя, но вот про кого-то из священников, про то, что вот во время исповеди священник может сказать что-то человеку, который исповедуется, а потом сделать круглые глаза и думать, так, а зачем я сейчас это сказал? Вот откуда это было? Взял, обидел человека, а потом выясняется, что не обидел, а помог. И вот однажды к священнику пришла барышня, вся в слезах, соплях и печали, потому что ее жизнь пошла под откос, и она, собственно, живет на руинах семейного счастья, потому что ее муж изменяет и, в общем, бросать не собирается это дело, а с ней разводиться тоже как-то не спешит, и эта ситуация за несколько лет ее измотала окончательно, превратила в грязную мочалочку. Она говорит, я так больше не могу, я не знаю, что делать. И, в общем-то, уходить, не знаю правильно, но все-таки это брак венчанный, и то, что он делает плохо, ну, к детям хорошо относятся, но мы фактически не муж. Ну, в общем, понятно, вот это все, вот эта тяжелая, безвыходная, тупиковая ситуация, и она плачет, а священник так усмехнулся, рукой на плечо положил, говорит, а вот придешь сегодня домой и укуси его. Она так... А он так говорит, зачем я это ей сказал? Она ушла вся в недоумении. А он говорит, ну, зачем я это сказал? Ну, обидел человека, откуда чего? И спустя какое-то непродолжительное время она возвращается с улыбкой, счастливая такая, просветлевшая. Говорит, вы знаете, тем же вечером я не собиралась. Я решила, что вы немножко сошли с ума, и, ну, у всех бывают помутнения. Я не собиралась никого кусать, правда. Но мы что-то сидели на диване, смотрели в одну точку в телевизор и как-то переругивались так как-то вот. И я не выдержал, я не знаю, почему взяла и цапнула его за плечо вот сильно, до слез и до крика. и он потерял дар речи, потом заплакал, потом засмеялся, и мы взяли и поговорили первый раз за много лет. Вот по-честному. И он обо всем сказал, и я обо всем сказала. И я не могу сказать, что ситуация раз и решилась. Но мы поговорили, и мы друг друга услышали. И, но я хочу верить, что брак был спасен.
Прекрасная история.
Это такая, знаете, полумистическая, полуневероятная история. Конечно же, как и любая история, которую я не видел, я ее, а, мог неправильно услышать, б, мог неправильно рассказать, с, там, кто-то мог ее неправильно понять и услышать. Но вот история, которая случилась со мной, она менее, как бы, сюжетна, но более значима для меня. Однажды я пришел на исповедь к молодому батюшке, которого я очень люблю. Он хороший, он вот прямо мой, он мой ровесник, что для меня вот прям вот оказалось важно в той проблеме, с которой я к нему как бы пришел. Не к нему, к Богу на исповедь. Но я почему-то знал, что он меня услышит. Он еще и бывший рекламщик, бывший пиарщик, работал в импортной компании, у него корпоративы на яхтах на Средиземном море были. И когда, собственно, я крестился в 40, а он где-то вот в 38 понял, что... Вот его просто накрыло, и он бросил все эти свои валютные зарплаты и пошел в духовную семинарию, стал служить, и он сейчас священник в московском храме. Я его очень люблю, он очень хороший. Матушка у него чудесная, иконописец. Я вот пришел к нему и говорю: «Отче, знаете, я замучился. Не замучило искушение одно, просто сил нет. А оно меня изнутри просто, знаете, ядом разъедает. И я все понимаю, я все знаю, я все так, но оно просто не дает мне спать, жить, любить. Я становлюсь хуже. Ну и, в общем, вот это все, вот эти все сопли, слезы. А он так посмотрел даже не на меня, а сквозь меня. И явно не своим голосом, я вот прям почувствовал, не своим голосом говорит: «Так поддайся». И говорю: «Стоп, вы что, с ума здесь все сошли? Что значит поддайся? Это как вообще?» «Ну так, говорит, поддайся».
Оскар Уайльд же писал, что лучший способ побороть соблазн — поддаться.
Я так и решил поначалу.
В домашних условиях лучше не повторять.
Нет, да, но позвольте.
Но Оскар Уайльд вообще не духоносный старец.
Да.
Чтобы его советом следовать.
А это священник Русской Православной Церкви, который вот так вот, глядя сквозь меня, говорит: «А ты поддайся». Я был настолько ошарашен, я так на него еще посмотрел. Он прочитал положенные молитвы, я поцеловал крест Евангелия, обнял его, так с опасением развернулся, пошел. «Потому что, значит, поддайся». «Кто, кто тебе запретит? Поддайся». Я очень хорошо помню вот дальше, что было. Я открываю дверь храма, выхожу, перекрестился, смотрю на небо и понял, что больше не хочу. Вот прям отчетливо. Ну, то есть, мне никто не зап... мне разрешили, угу. Дверь открыта, пожалуйста, твори все, что хочешь, тебе никто, то есть, это неплохо, делай. И как только я понял, что я могу это сделать, мне никто не запрещает, мне сразу же расхотелось. И понадобилось какое-то непродолжительное, может быть, время для того, чтобы я понял одну очень прикольную штуку. Он мне не разрешил. Но Господь понял, что какими-то вразумлениями: «Саша, не смей, там это плохо, чем больше я буду слышать, это плохо». Вот такой я, изломанный, неправильный. Господь говорит: «Ладно, хорошо, пойдем креативным путем. Я знаю, как тебе сделать так, чтобы ты расхотел».
Дадим асимметричный ответ.
Дадим асимметричный ответ, и он даст вот этот симметричный результат. Пожалуйста, делай. Никто тебе не запретит. И это стопроцентный гарантированный способ сделать так, чтобы я расхотел.
Светлые истории мы сегодня рассказываем и продолжим их рассказывать после небольшой паузы. Не переключайтесь, это «Светлая история» на Радио Вера, мы скоро вернемся.
Светлые истории. Радио Вера представляет. Светлые истории.
Светлые истории мы продолжаем рассказывать. Сегодня, как всегда, по понедельникам в это время на волнах радиостанции «Вера». Мы — это наш гость, протоиерей Владимир Быстрый, исполняющий обязанности настоятеля храма святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках. И мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева и Александр Ананьев, я Константин Мацан. Саш, ну потрясающую историю ты рассказывал в прошлой части.
Не пробуйте это повторять. Потому что здесь нужно иметь такого священника, который бы, так сказать, вот...
Дерзновение такое.
Да,
ну, я просто каждый совет дается конкретным священникам, конкретному человеку в конкретный момент. Да. Вот да, это не универсалия какая-то, да? Ну, Саша об этом сказал, и это да. Это важно. Но мы движемся дальше, и я вижу, как у Киры загорелись глаза.
Ну... У меня сегодня три истории.
Одно я, по-моему, слышал сегодня два раза.
Нет. Мы просто анекдоты травили. Простите, дорогие друзья, чтобы создать настроение. Но на самом деле ничего смешного.
Кира напишет в комментариях потом эти анекдоты, чтобы вы тоже были в курсе.
Ничего смешного, все на самом деле более чем серьезно, но действительно очень светлые, очень сильные воспоминания у меня об этих историях. Но прежде чем их рассказать, вы знаете, я шла на эту программу и думала, что же рассказать, когда ты с детства в храме, у тебя, кажется, очень много всего. А на самом деле все очень настолько серьезно, что даже вот и не припомнишь чего-то такого, знаете, что можно так легко и с улыбкой за 5 минут передать. И вспомнила я, как один священнослужитель рассказывал, как он ехал по эскалатору в метро. Он едет во всем облачении, у него большая белая борода, он весь такой воздушный, вдохновенный. И девочка сзади, его вот так вот подрясник, дергает его, говорит: «Да, девочка». Он говорит: «Господи, это ты?» Он говорит: «Да, это я. Ты хорошо себя вела?» Она: «Да, Господи». Он говорит: «Вот и так и продолжай». И все, она настолько была счастлива. И его начали, когда он это рассказал публично, его начали упрекать. Ну, разве так можно? Это все-таки как-то неправильно. Он сказал: «Послушайте, ну, вообще-то каждый из нас должен быть образом Божьим. Так что это вполне себе хорошая
история». Ну, как говорили, да, святые отцы, что увидевший человек увидел Бога, да, так сказать.
Так и есть.
У меня была такая же история. Я как-то шел в магазин за хлебом в Дзержинске в Нижегородской области, а возле магазина сидел два алкоголика. А я был как-то небритый весь такой, ну и в задумчивости. Я шел в Дзержинске за хлебом. Проходя мимо них, услышал, так осторожно один привстал и говорит: «Здравствуйте, батюшка». Я так со спугом повернулся и говорю: «Что?» «Здравствуйте и простите». Я говорю: «Ладно, хорошо».
Бедные, помоги, Господь, вот страдающим людям.
Ну, хорошо, что это ты, Господи, да? А обычно спрашивают: «О, Дед Мороз».
Я тоже думал, что сейчас будет про Деда Мороза.
Это, как говорится, ну, тоже весело, но...
Уже не
так. По поводу детских вопросов, у меня реально был случай, когда сын, которому тогда было, наверное, лет 7 или 6, ну, он знает, что после службы, после причастия, вот выходит священник с проповедью, потом дают крест целовать в конце литургии всем, это вот называется подойти ко кресту. И уже в обиходе речи, мы сейчас подойдем ко кресту, потом пойдем там завтракать в кафе и так далее. И что он причастился, там запил, и интересуется меня дальнейшими планами, и говорит: «Пап, ну что, мы сейчас все на крест пойдем?» Я подумал, как точно ребенок почувствовал суть христианства.
Слушайте, ну, в отношении забавных историй из церкви, я всегда все время рассказываю про твоего сына, как он, будучи маленьким, подходил ко причастию. Он подходил, это было очень мило, он подходил к чаше, складывал ручки, его говорили: «Как тебя зовут?» Он говорил: «Михаил Мацань». Его причащали, и он шел дальше, это было очень трогательно.
Ну, строго говоря, это было один раз. Такое было один раз, но вошло в аналы.
Но зато я всем рассказываю об этом. В общем, короче говоря, в чем история-то? Она не моя, но она очень мне запомнилась. Мы были в монастыре, есть в Греции такое чудесное явление природное.
Так
это
вот
эти скалы. Скалы. Нет. Это давно было, еще маленькое было. Скалы, метеоры.
Загар с тех пор остался.
произвел неизгладимое впечатление. Значит, скалы Метеора, знаете, да? Эти прекрасные вот эти вот высокие скалы, на которых стоят монастыри. Монастырь Метеора. И совершенно удивительным образом строились эти монастыри монахов, я не знаю, там высота 10-этажного дома, может быть, даже больше. Монахов поднимали вот в таких сетях с камешками, и камешки поднимали вот в таких сетях, как колодец их накручивали, и, значит, и приносили наверх этих монастырей. Так монахи хотели уединения и спокойствия. Но я так понимаю, что уже сейчас нет у них этого ни уединения, ни спокойствия, потому что очень много туристов и паломников. Но вот что нам рассказывал монах в монастыре. Он показывал такую корзиночку, такую неказистенькую, очень неказистенькую, и говорит: ну вот смотрите, монахи вот ровно в такой корзиночке поднимались с помощью других монахов наверх монастыря, ну и также какие-то избранные паломники. И однажды один очень-очень ревностный паломник сказал, что, вы знаете, он посмотрел, как поднимают монахов наверх, тогда еще не было ступенек, не было лестниц, и он сказал: все, я хочу, значит, подняться. Но ему сказали: ты уверен? А монахи-то привычные, они так чик-чик-чик-чик-чик, сидит он там, молится, поднялся, все это выглядит довольно мило и бесстрашно. Ну, он посмотрел и говорит: ну, все, значит, надо укреплять веру, надо уже каких-то подвигов, значит, добавлять в свою духовную жизнь. Ну, и все. Уговорил их. И они говорят: ну, хорошо, давай мы тебя поднимем, значит, в этой сетке в качестве, ну, вот такого для тебя, такого испытания, в качестве такого вот опыта. Ну, и, значит, посадили его в эту сетку, в эту корзину. Ну, в общем, во-первых, она билась об все скалы. Ну, здесь совершенно не смешно. Вы можете представить, что испытывал этот бедный человек. Но монах, естественно, уже рассказывал это с улыбкой, потому что, ну, это уже тоже вошло в определенные такие церковные былины. Она билась во все скалы. Его поднимали. Он был, естественно, тяжелее обычных легких монахов, которые там туда-сюда бегают. Они очень, они как ветер. Они, ну, совершенно, как вы знаете, как Паисий Святокорец, там их не видно. Вот. Она билась во все скалы. Она очень тяжелая. Поднималась. Это реально риск. Она скрипела. Может быть, местами какие-то ниточки там рвались. То есть, пока его подняли, там бедный человек, он просто, ну, белый как полотно вышел. Вся эта залихватская спесь, которая у него была, возможно, перед этим подъемом, она, конечно, вся сошла. И он выходит и говорит: слушайте, я так никогда не молился, как во время этого подъема. То есть, у него совершенно какой-то глубинный переворот случился. И, ну, наверное, все знают истории, да, турбулентности в самолете, когда ты никогда не молился так, как молился во время этой турбулентности, или еще какие-то истории, когда, ну, реально была угроза жизни. Вот. И вспоминаю еще один случай, который рассказывала мне мама. Совершенно удивительный. Они тоже про Грецию, кстати, они стояли с папой к мощам святителя Спиридона Тримифунского в Киркире на острове Корфу. И стояли они, значит, в этом храме удивительном. Кто там был, все знают, что это такое. Там потрясающе. Там 80 мощей в частичках. То есть там сам святитель Спиридон, который стаптывает свои тапочки, и время от времени рака с мощами просто не открывается. Это знают все монахи, спокойно к этому относятся. А потом узнается, что святитель Спиридона видели там, в той стороне острова Корфу, в той стороне острова Корфу. Вот такой живой, неравнодушный святой. Я, насколько понимаю, у него и температура тоже тела 36,6, как у Нила Столобенского, но я могу ошибаться. Может быть, это надо уточнить, насколько я помню, все так и есть. И у него очень мягкие руки, то есть у него мягкие мощи, несмотря на то, что это святой третьего века. Или четвертого. В общем, короче говоря, стоит женщина, она на маминых глазах, она совершенно слезами вот просто умывается и ползет вот всю эту очередь, которая стоит к мощам святителя Спиридона, ползет на коленях, вот просто уливается слезами, и она говорит, это происходило буквально на ее глазах. И это было очень тяжело смотреть. Потому что действительно видно было, что человеку уже все равно на то, в какое впечатление он производит, совершенно все равно на всех окружающих, ему главное вот достучаться до Бога, достучаться до святого и попросить его молитв и чуда. И вот они, значит, смотрят за ней, наблюдают, все равно как-то ты молишься, но ты все равно смотришь на эту бедную женщину, все уже как невольно подключаются к этой молитве, не зная, о чем она просит. Она прикладывается к мощам, и в момент, когда она прикладывается к мощам, у нее звонит телефон на весь храм. Она, значит, хватает этот телефон в каком-то, вот знаете, вот совершенно вот таком вот состоянии, ну, вот совершенно растрепанных чувствах убегает из храма, потому что понятно, что звонок этот решающий. Она берет трубку, все, она начинает рыдать, и вот рассказывает уже всем, естественно, как с тобой так происходит, ты рассказываешь всем, что там родился у дочери, а очень тяжелые были роды, родился ребенок, не дышал, и вот этот момент, пока она стояла у мощей, проводились реанимационные мероприятия. Вы можете себе это представить? И вот в момент, когда она прикладывается к ним, идет звонок. То есть не 5 минут, то есть даже нету разрыва временного, хотя если бы позвонили там через 20 минут, это тоже было бы чудо, и через день, там, я не знаю, ну там в реанимации ребенок побыл, и его вернули к жизни, это тоже было бы чудо, но тут прям минута в минуту, и она говорит, он задышал самостоятельно, все, то есть все, раскрылись легкие, все хорошо, он задышал, и у нее вот эти вот слезы, она благодарит святителя Спиридона, но и монахи, которые стоят у раки святителя Спиридона, они говорят, что все, кто просят чего-то у святителя Спиридона, ну, понятно, душеполезного, важного для них, все сбывается. Я, кстати, свидетельствую об этом. Там подают по традиции такие серебряные пластиночки, кладут в раку, как пожертвование, вот такая греческая традиция. И выбивают на этих пластиночках женщины рядом в лавочках вот твои желания, твои просьбы. И я помню, как мы на этих пластиночках выбивали нам вот эти вот просьбы, и они были очень серьезные, очень важные, жизненные, это не были прихоти. И все-все святитель Спиридон запомнил, и все-все выполнил. Вы представляете, все вымолил у Господа, за что я его очень благодарю и призываю наших дорогих слушателей тоже молиться святителю Спиридону, святителю Николаю, нашим дорогим отцам. Ну и в завершение греческих историй, чтобы так вот создать настроение, мы пошли, когда в очередной раз мы были в Греции, тогда были еще времена, когда это было можно делать, можно было ездить туда свободно. Мы, значит, с родителями пришли в храм в одно из богослужений. Во-первых, мы не знали, это было так давно, что мы еще не знали, что греческий календарь отличается от православного. Да. И это было Успение Престой Богородицы, но мы пришли 28 августа в храм, смотрим, а там ничего, ни плащаницы, ни каких-то признаков праздника, Богородичной Пасхи, ничего. Мы, во-первых, стоим там с явным недоумением, типа, вот все.
С осуждением.
Расхолажена греческая церковь. И до чего нас еще, представьте, нас добило совершенно, что
Москва,
женщины...
Москва – это Третий Рим, только там чистота веры осталась.
Женщины там без платков стоят, а мы с мамой
это
такие стоим с повязанными
ужасно.
Платками, так смотрим на всех. Что? Что? Ну, в общем, понимаете, мало того, что они Успение не празднуют, на аналое нет иконы, они еще и без платков. Я думаю, ну все, значит, спасение только в нашей церкви осталось, русской православной. А потом мы, конечно, узнали, что разница календарей есть, и, конечно, в этот день у них не было Успения Пресвятой Богородицы. Ну и самое главное, что во время оккупации турками греческой земли для них исповедничеством было не носить платок, потому что мусульманские женщины ходят с покрытой головой. И если ты идешь с распущенными волосами без платка, то ты однозначно христианка. То есть для них это было мученичество, и они оставили эту традицию.
Да,
и тогда мы этого не знали, и мы на них смотрели, думали, ну все, расхолажена совсем греческая церковь, Господи, прости. И оказалось, что эти прекрасные молитвенные люди после богослужения достали, значит, свои какие-то угощения, какую-то еду, и начали вместе вот эту агапу, и начали трапезу прямо вот там, возле храма. Вы представляете, это что тоже меня потрясло. Так что вот на сегодня вот такие у меня, друзья, истории.
Вкусная история у Киры сегодня.
Светлые истории.
Светлая история мы сегодня рассказываем. У нас в гостях протоиерей Владимир Быстрый, исполняющий обязанности настоятеля храма святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках, мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева и Александр Ананьев. Прям не хочется из Греции возвращаться, куда нас Кира своими историями перенесла.
Точно.
Но у всего есть начало, середина и конец, как у истории, которую мы сегодня рассказываем.
Философски заметил философ Костя.
Да, тут прям глубокая, глубинная философия такая. Не всякому такое под силу, конечно. И я, знаете, сейчас вот прибегу к приему. По-моему, кто-то из великих философов сказал, что посредственности заимствуют, а гении воруют. Вот я сейчас позаимствую историю. Как журналист просто позволю себе пересказать историю чужую, и она, в принципе, даже ужас, история, из которую я почерпнул на просторах интернета, но историю, которую рассказывал в видеофрагменте, это можно, в принципе, погуглить, отец Олег Стеняев.
Конечно.
Замечательный, всем нам хорошо известный, любимый проповедник, миссионер, священник, и на Радио Вера у нас бывал и не раз. История, я сейчас уже не помню, рассказывал ли он ее про свой опыт пасторский или про чей-то. Но, предположим, вот эта история, которая со ссылкой на отца Олега Стеняева, я пересказываю. Но она действительно вот классическая история про то, как церковная жизнь, ее реалии заставляют улыбнуться. Приходит женщина к священнику. И для тех наших слушателей, кто эту историю слышал или знает, я прошу прощения, хорошие истории можно переслушивать, как любимые книги перечитывать. Вот. Для тех, кто не знает, рассказываю. В любом случае, я думаю, что те, кто нас слушают, это намного больше, чем те, кто мог эту историю где-то вот нагуглить или посмотреть в социальных сетях. Приходит женщина к священнику жаловаться на мужа. Вроде знает, что нельзя. Ну, нельзя, надо со своими грехами работать. Но сил, говорит, уже нет. Муж у меня, говорит, превратился в такого стационарного, лежачего. Лежит на диване, каналы щелкает на телевизоре и не встает. Раньше хотя бы, говорит, телевизор у него был такой без пульта, нужно было встать, чтобы канал переключить. А сейчас вообще можно не вставать. И вот что делать, не знаю. Еще зарплату такую домой приносит, что еле свожу концы с концами. Ну, жить невозможно же. Просто вот не знаю, что делать. Дети там сколько-то у них, там двое или трое, вот тоже все на мне. Готовка вся на мне, дом весь на мне. Что вы, прям, не знаю. И священник ей говорит, знаете, вам нужно жить с мужем по домострою. Вы по домострою живете? Она говорит, она так думает, ну, вообще приехали. Домострой, это же муж бьет, а ты терпи. Женщина знает свое место. Ну, что такое священник говорит? Ну, вообще, вот я за советом прошла, а он меня еще больше добивает по домострою. Говорит. А священник продолжает, говорит, если вы с ним будете жить по домострою, вы увидите, что потом будете вы на диване сидеть, а он будет порхать вокруг вас. Вы, говорит, придите ему, скажите, как, что такое домострой? Говорит, муж, ты главный, ты в семье у нас глава, без твоего благословения больше ни шагу. Женщина так услышала, подумала, ну, конечно, это, в общем-то, бред, но приду, мужу скажу, хоть посмеюсь, хоть поржу, но на реакцию посмотрю. Приходит и говорит, значит, меня батюшка в храме обличил, сказал, что я с тобой до этого отношения строила неправильно. Говорит она мужу, ты главный, ты мужчина, без твоего благословения больше ни шагу. Вот как скажешь, так и будет. Дальше в этой истории муж от удивления, он лежал, тут он сел. Уже, думает женщина, неплохо. Уже результат. Муж сел, до этого лежал. И говорит, ну, благослови в магазин сходить. Тот говорит, ну, иди. Что, денег, что ли, надо? Он говорит, ну, да, вообще, что в магазин идти нужны деньги. Он говорит, сколько? Говорит, насколько благословишь, настолько и куплю. Муж так говорит, слушай, вот... А муж же сказал, вот наконец-то тебе... Муж когда услышал, что ей... что она говорит, вот мне священник попался, который говорит, я с тобой неправильно строил отношения, ты главный. Она говорит, вот наконец-то тебе нормальный батюшка попался. Дело говорит, ну, конечно, я главный. А кто же всем? Конечно, я главный. Ну, говорит, дай денег, сколько благословишь. Ну, сколько-то дал ей муж. Пошла она в магазин, купила еды какой-то, насколько хватило, что-то приготовила, подала на обед или на ужин. Муж съел, говорит, что-то я, говорит, не наелся. А еще, говорит, есть? А он говорит, нет. Говорит, а почему? Ну, вот ты сколько мне дал, я настолько и купил. Он, значит, вскочил в гневе. Ты что, там голодом семью моришь? Я сам в магазин пойду. Схватил сумку, пошел в магазин. Через какое-то время возвращается, такой ошарашенный. Говорит, как там все подорожало. с последнего раза, когда он там был. Причем отец Олег еще так это замечает, что, видимо, он ходил в магазин, но в другие отделы, там, где пиво, вот это, а вот где продукт, он туда не ходил. В общем, муж как-то вдруг включился, понял, сейчас как все дорого. Через какое-то время глядит жена, муж какую-то подработку нашел. Ну, потому что невозможно вот прокормить семью, если не найти подработку. И вот так и стали они жить. И в какой-то момент действительно жена стала, в общем, так там, сидит на диване, книжку читает, а муж приходит, значит, из магазина с продуктами, там детей на кружки отвел тоже. Там уже можно дальше эту историю домысливать, что там кружки начал искать подешевле или там как-то сам это все контролировать стал. Вот, но вишенка на торте в этой истории, вот как ее, по крайней мере, рассказывал отец Олег Стеняев, в том, что в итоге муж пошел в церковь к этому священнику. И говорит, вы мою жену благословили со мной по домострою жить? Говорит, да. Говорит, а можно как-то обратно благословить? Потому что она же должна что-то делать сама тоже. Я все сам один не могу. Вот такая вот история. Но я говорю, что я пересказываю замечательный сюжет, который вот услышал отца Олега Стеняева. Но мне кажется, даже если в нем что-то допридумано или досочинено, то это настолько точно сочинено, что вот это все могло быть на самом
так
деле.
Так там по домострою слуги должны быть.
Слуги,
слушай, ну, мы же в другую эпоху живем.
Да. Ну, я не отказываюсь, не отказывался бы от слуг вообще в качестве перспективы.
Но это разговор это к сословному
история, это история
обществу.
Уже, так сказать, начало новой передачи «Психология семейной жизни».
Точно,
на самом деле,
так
да.
И есть.
Да, потому что, да, я слышал тоже эту историю, не помню от кого, но здесь как в учебнике, что называется, действительно, просто все расписано от и до. И, к сожалению, беда в том, что вот очень сложно как-то в семье нам друг другу доверить, да, довериться, да, вот там, значит, и мужу, и жене как-то друг другу очень тяжело довериться. Но вот это показывает, что, оказывается, можно и нужно.
Ну, а вот вам кажется, вот как вам кажется, это вообще вот это такое могло на самом деле произойти?
Могло.
Или это такая больше педагогическая притча?
Нет, могло. Я просто знаю несколько таких случаев. Ну, так сказать, чтобы нас не обвинили в каком-то там пропаганде, опять-таки же, алкоголя, да, можно сказать, что такое, что был такой случай, что женщина пришла, ну, тоже с плачем, что муж пьет просто вот беспробудно, да. И вот как, ну, как же в этой истории, все на ней. Помолитесь. Значит, ну и там как-то это в хамовниках у нас тоже было, как-то все батюшки включились в это дело, там, и стали молиться, и стали просить там каких-то там знакомых. И, о, радость, мужчина бросил пить. Приходит женщина и просто воет. Она говорит, было тяжело, стало еще тяжелее. Потому что этот, значит, извините, гад не пьет теперь, да, он во все вникает, он всем руководит, да, он там и так далее. Да. То есть я, если раньше, ну да, там, ну напился, там, ну, лежит там пьяный, там, плюнул, пошла свои дела делать, там, и, ну, там, по хозяйству, к подружкам, там, то есть, а он как лежит, она знает, что он никуда не денется, он лежит, спит. А тут нет. Тут, понимаете, он, значит, рано встает, как говорится, после пробежки начинает, значит, что называется. Нет, ну это вот это тоже это реальная история. Это... Вот. Ну и тут, говоришь, ну вот.
Ну уж
вот,
простите, да.
Простите, вот да, это семейное счастье давайте, называется. Да. Это называется семейное счастье.
Бойтесь своих желаний, не могут сбыться.
Да.
Но у меня есть еще маленький такой, знаете, вот. Постскриптум к нашей сегодняшней программе. История, которая, она не забавная, просто ей очень хочется вот даже не то, что рассказать, а сейчас об этом сказать. Дело в том, что вот, отец Владимир, мы с вами дважды встречались на радио «Вера».
Да.
Вы были у нас в программе, со мной лично. И вот сейчас второй раз вы в программе «Светлая история». Но вообще я с вами встречался трижды. И для меня это очень было важно и знаменательно, что я помню, что у меня в детстве где-то вот в шкафу, в шкафчике стояло такое зеленое свидетельство о крещении. Семья была не церковной, и крестились мы в 91-м году. Я крестился. Никакого потом религиозного там образования, воспитания не получал. Это было так на волне просто традиции. Вот мама решила покрестить. Но я как-то то и дело на это свидетельство о крещении наталкиваясь, его открывая, не мог не запомнить фамилию священника, которая там была написана. Священник Владимир Быстрый.
Вот это поворот!
То есть в 90... И если в 91-м году в храме в Хамовниках, а именно там меня крестили, не было другого вашего полного тезкина фамильца,
только пришел,
то да, меня да, крестили...
Да, вообще. Слушайте, ну это самое такое вообще, что может быть, самое яркое впечатление.
И веселое, да.
Потрясающе.
Ну вот такие у нас сегодня светлые истории, дорогие друзья. Протоиерей Владимир Быстрый, исполняющий обязанности настоятеля храма святых равноапостольных, князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках, и мои дорогие коллеги Кира Лаврентьев, Александр Ананьев и я, Константин Мацан, сегодня рассказывали, вспоминали светлые истории о церковной жизни, истории, которые заставляли улыбнуться, но не чтобы рассмеяться, не чтобы только лишь рассмеяться, а чтобы на самом деле подумать о том, как милостив Господь, как все премудро настраивает, и как он присутствует в нашей жизни в тех моментах, в которых хочется улыбнуться, потому что ну, церковная жизнь — это и про улыбку тоже. Спасибо огромное. Светлая история на радио Вера. Мы продолжим рассказывать в следующий понедельник в 6 вечера на волнах нашей радиостанции. И напоминаю, что эти программы можно не только слушать, но и смотреть в социальных сетях нашей радиостанции, ВКонтакте, в других. Смотрите, пишите комментарии. Как вы видите, мы их очень ценим и зачитываем. До новых встреч в нашей программе.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Светлые истории.